Говорит Радио Свобода. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе отец польского блюза Тадеуш Налепа. Полное собрание записей. Поль Сезанн. Французский радиоспектакль. Выставка русской деревянной скульптуры в Виченце. Возвращение былого живописца. Чешский абстракционист Андрей Белоцветов. Европейский музыкальный календарь. Композитору Софье Губайдулиной исполнилось 75 лет. Ее музыка часто звучала на наших волнах. Сегодня вы услышите интервью, которое Софья Асгатовна дала нашему лондонскому корреспонденту Ефиму Барбану.
Когда заходит речь о наследниках Прокофьева и Шостаковича в русской музыке, с неизбежностью всплывают два имени – Альфред Шнитке и София Губайдулина. Их музыка за последнюю четверть века стала неотъемлемой частью европейской музыкальной культуры и принадлежит ее вершинным достижениям. Как композитора Губайдулину всегда занимала духовная и философская проблематика. Ее сочинения поражают глубиной и драматичностью содержательности, сопряженной с медитативной созерцательностью, поэтической лиричностью, цветокрасочностью музыкальной фактуры и изысканностью формы. При всей самобытности композиторского дарования Софии Губайдулиной ее музыка эстетически принадлежит движению европейского музыкального авангарда и занимает в нем заметное и влиятельное место. Недаром Луи Джинона назвал ее произведение радикально новым подходом композиции и сравнил оригинальность и значение ее творчества со значением музыки Скрябина в предреволюционной России. «Сложилась ли у вас какая-либо концепция творчества?» — спросил я Софию Губайдулину, когда встретился с ней в Лондоне.
Видите ли, я очень большое значение придаю многослойности смыслов. И для меня не так хорошо звучит произведение, которое имеет только один какой-нибудь слой. Предположим, фонетический, первый слой, звукокрасочный. Предположим, он очень хорошо выявлен. Для меня этого будет мало. Я привыкла требовать от сочинения еще вот следующего и следующего слоя, смыслового слоя. Как бы первый слой образует фабулу, а второй – это уже сюжет. И он находится на более высокой ступени абстракции, он более обобщен. И поэтому внешний вот этот слой, фабульный, он, конечно, у меня тоже есть. Просто он не представляет для меня такой проблемы, огненной проблемы, как тот второй слой, который образует первую ступень обобщения.
В прошлый раз вы рассказывали мне о том, что ощущаете себя человеком, принадлежащим не одной, а нескольким культурам.
Внутри себя я чувствую действительно склонность к синтезу. У меня такая позиция жизненная, что мне хотелось бы как можно больше впитать в себя того, что существует на свете, впитать, всосать и затем забыть об этом. Впитать в себя и впечатления, стихийные впечатления от фольклора, от книг, философии, от живописи и так далее, и впитать в себя различные техники, даже чисто композиторские, но потом все это забыть, как будто идешь по какой-то лестнице, и затем, когда забираешься на вершину, нужно эту лестницу отбросить от себя, остаться на вершине какой-то точки в очень рискованном положении, где нет ничего, очень рискованная точка, но та точка, из которой видно, как должно быть. И я думаю, что от этого происходит то качество, о котором вы сказали, принадлежность к каким-то самым разным противоположным культурам, потому что все это, видимо, я старалась впитывать, как и, может быть, другие люди.
А какие наиболее заметные пласты влияния вы выделили бы в своей музыке?
Из музыкальных влияний это Иоганн Себастьян Бах. Из 20 века Вейберн. Это две фигуры, которые для меня являются определяющими. Почему они именно? Дело в том, что это мой идеал, каким должно быть искусство. Многие говорят, что искусство должно быть чисто интуитивным. Вот как водят творец вашей рукой. Другие говорят, что нет, нужна система и строгая логическая последовательность. А мне кажется, ни то, ни другое не годится. И идеалом являются как раз те художники, для которых тоже ни то, ни другое не годилось. А формующая их способность преобразуется в огненную субстанцию духа. И это Веберн, и это Бах. Для меня вот в музыке это самое основное.
Если говорить о влияниях, скажем так, бытовой культуры, о влиянии случайности рождения, случайности места рождения, случайности крови, что бы вы могли сказать об этом, основываясь на своей биографии?
У меня две крови. Мать моя русская и отец татарин. И поначалу я думала, что я человек универсального склада, и вот Бах, Гёте, там Шекспир, вот мои пристрастия. Я думала, что я, в общем, ориентации на русскую и западную культуру. Но постепенно для меня выяснилось, что очень большую роль играет и восточный элемент, и, может быть, даже татарский. Я думаю, что это влияние не внешнее, ну, скажем, не пентатоника в интенционности музыкальной, что внешних влияний я, в общем-то, не выявляю. Так же, как я не выявляю внешних влияний Баха и Веберна. Ни того, ни другого, ни третьего у меня нет. Но в крови, где-то под кожей, где-то в каких-то отдельных чертах, наверное, это очень заметно. Я иногда чувствую.
Юбилей Софьи Губайдулиной. Интервью записал Ефим Барбан. С успехом прошла выставка чешского художника Андрея Белоцветова, забытого классика авангарда, как его сейчас называют историки искусства. Андрей Белоцветов родился в Аргентине в 1923 году в семье русских эмигрантов и скончался в Праге в 1997. Рассказывает Нелли Павласкова.
Объединение историков и теоретиков изобразительного искусства Чехии и семья Андрея Белоцветова организовали в престижной Пражской галерее критиков выставку работ Андрея Белоцветова, русского художника, тесно связанного с чешской художественной средой, где он, правда, никогда не был оценен по заслугам и никогда не был понят. Белоцветов, хотя и входил в объединение художников «Май-57», всегда чувствовал себя одиночкой. Его самостоятельные выставки были только в 57 и 65 годах. После советской оккупации ему вообще было запрещено выставлять свои работы. В начале 90-х состоялось лишь несколько скромных и неполных его выставок, и снова никаких откликов. И вот теперь триумфальное возвращение забытого художника, жизнь и творчество которого окутывают мифы и легенды. Белоцветов был вечный бунтарь. Талантливый студент Академии, он добровольно покинул ее, ибо не мог принять консерватизм ее духа. В 60-е годы он увлекся абстрактной живописью, отличающейся от подобных работ его чешских коллег необычной яркостью красок. На нынешней выставке были представлены главным образом эти его абстрактные работы и следующий цикл в духе неоклассицизма картин Пикассо с вложением различных предметов в еще мокрые краски. Белоцветову не были чужды сюрреализм и экспрессионизм. В юности Белоцветов испытал сильное влияние русского художника Григория Мусатова, тоже жившего в Праге со статусом мигранта. Я обратилась к дочери Мусатова, Норе, к ранее тоже опальной, известной чешской художнице, с просьбой рассказать о ее старшем друге и ученике отца.
Андрей Белосветов из эмигрантской семьи. У него вообще очень интересная жизнь. Он был, в общем, ученик. Учеником в русской гимназии учил мой папа рисование. Нашел он его очень талантливым. И он начал ходить к нам. Потом отец бросил преподавание. Он недолго учил в русской гимназии. Но Андрей к нам продолжал ходить в гости. И когда папа мой умер, он тоже продолжал ходить в гости. Я не знаю почему, потому что у нас висели картины моего отца. А я-то была его моложе. И он жил с матерью, и невероятно они нуждались. Почему? Так что мама его, наверное, подкармливала. Так, я думаю, моя мама. К нам вообще очень много тогда ходило молодых художников, в честь памяти отца, что ли. Андрей Белосветов всегда с какой-то когортой молодых художников, которые перед ним преклонялись некоторым образом. Он мне напоминал потом персонаж из романа Достоевского. Это был воплощенный князь Мышкин. И когда его видели девушки, они совершенно обомлевали, чешские особенно, да. Он абсолютно был, ну, не от мира сего. Так что в молодости это был вылитый Мышкин, вплоть до падучей болезни даже. Глаза такие лучистые, светлые, умные. Тихо говорил, длинный палец, весь он был такой злобный, наивно умный. Он очень любил современных художников, но они жили невероятно бедно. Почему? Потому что мать его из какой-то была дворянской семьи, отец был хорозаводчиком в Риге. И выехали они в Южную Америку. И они были очень состоятельные, эти супруги Белоцветовы. И они решили совершить круиз в Европу в то время, в начале 20-х годов. Почему-то эта молодая жена осталась в Чехии. Она была невероятно талантлива к музыке, невероятно пела, играла на рояле. И вот они стали пробиваться. Она давала уроки рояля, пение, она даже концерты давала. И жили они невероятно бедно, просто сводили концы с концами. Сначала он очень увлекался Пикассо, Сальватором Дали. И первые его вещи такие, они писаны широкими мазками, укрупненные портреты его первой жены тоже в таком, нельзя сказать, что это пикассовский стиль, но напоминает, вот что можно сказать, напоминает.
Известно, что Белоцветов был наделен даром предсказания. Однажды знаменитый чешский художник Ян Зарзавый, который покровительствовал молодому Андрею, встретился с ним на очередном вечере у Мусатовых. Вместе с ним пришла и его юная племянница. Белоцветов был весь вечер сам не свой и, преодолевая смущение, пошептал Зарзавому, что его племянница тяжело больна туберкулезом и ей через 7 месяцев грозит смерть. Дело было во время немецкой оккупации, лекарств не было, да и Зарзавый не поверил юноше. Через 7 месяцев девушки не стало. С тех пор Белоцветов никогда больше ничего не предсказывал. Его музыкальные способности тоже были магическими. Не будучи музыкантом, он поразил гастролировавшего в 1966 году в Чехословакии дирижера Мравинского тем, что напомнил ему, что в 1955 году дирижер исполнял в Праге музыку Белы Бартока в некоторых местах иначе, чем ныне. Пораженный Мравинский тогда заявил, что эту новую его интерпретацию не заметили даже маститые музыкальные критики. Я спросила Нору Мусатову, оставался ли Белоцветов в Чехословакии после советской оккупации.
У него было много картин, которые он написал. Это проблема художников с эмиграцией. Или их оставлять все, или бежать без них и начинать. Это, знаете, это не записная книжка. Это невероятный груз. Поэтому они остались. Он и не думал даже соглашаться с режимом или бежать на поклон. Никогда в жизни. Ему просто невозможно было притворяться коммунистом, большевиком. Да, он над ними подсмеивался.
Но расскажите, а его отец уже никогда больше не отозвался из Аргентины?
А, кажется, да. Помню, что ему удалось поехать в Париж на эти деньги, кажется, отцовские. Посмотреть все-таки Лувр живьем.
Успех октябрьской выставки Андрея Белоцветова вызвал повышенный интерес к его работам на аукционах. Его картины появились в постоянной экспозиции современного искусства Чешской национальной галереи. Готовится большая выставка из частных собраний. Белоцветов вернулся.
О судьбе Андрея Белоцветова рассказывала Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Сто лет назад скончался великий импрессионист Поль Сезанн. Слово нашему парижскому корреспонденту Дмитрию Савицкому.
Suisse.
Швейцарец. На углу Дворцового бульвара и набережной ювелиров Орфевр на острове Сите находится Швейцарская академия живописи. Самая известная и самая недорогая в Париже. Нет в этом заведении ни тени самой Швейцарии, а меж тем она носит имя господина швейцарца, бывшего натурщика, который ее и основал. Здесь видели и Делакруа, и Курбе. Академия открыта с 6 утра летом, и каждый месяц, в течение 3 недель, здесь позируют мужчина-натурщик, а в последнюю неделю на десерт – натурщица.
Это правда, что фиговый листок у вас не существует, что у вас раздеваются совсем по-семейному, что девицы весьма аппетитны и доступны. Говорят, что днем вы пишете их портреты, а ночью ласкаете.
Можешь не сомневаться. Если тебе так сказали, то так оно и есть.
Вот это да, там у вас не соскучишься.
Скука? Если бы. То, что там царит, гораздо хуже скуки. Я там свихнусь. Да и дамочек этих мне не надо. Одни проблемы с ними. Я понятия не имею, на кой ляда не нужны.
Отрывок из 20-серийного радиоспектакля «Этот невозможный господин Сезанн». Эмиль Золя, друг юности Сезанна, с завистью расспрашивает его о натурщицах. Сам он тоже весьма невозможный господин Золя, автор наискандальнейшей «Нана», не может упустить случая поинтересоваться, где лежит сладкое. Радиоспектакль вышел к столетию со дня кончины художника, к 22 октября, но, как это обычно происходит во Франции, круглые даты отмечаются в стране в течение всего года.
Мне кажется, что я вижу и верно, и точно, но моя кисть фальшивит, она все искажает. В живописи я обманщик, утопающий во лжи, я младенец, окруженный иллюзиями. У меня больше волос в бороде, чем таланта. Моя живопись — это живопись слепца.
В 1999 году на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке картина Сезанна «Мужчина, курящий трубку» была продана за 60,5 миллионов долларов. 7 лет спустя, там же, но на аукционе фирмы «Филлипс», картина Сезанна «Гора Сан-Виктуар» ушла за 38 миллионов долларов. Конечно, художник и не мог себе вообразить, что когда-нибудь его картины будут стоить миллионы. Покинув родной дом, вплоть до кончины отца, до 47 лет он жил в стабильной бедности. Но начнем сначала. Поль Сезанн появился на свет в древнем городке полдневной Франции Экси. Отец его был владельцем фабрики головных уборов, что важнее, жил с работницей фабрики, которая родила ему сына, Поля. В 1839 году подобные связи не слишком приветствовались, и Сезанн-старший в приличные семьи Экса не допускался. Полю было 5 лет, когда отец его наконец-то решил связать свою жизнь с его матерью официально, но шрам от травмы детства незаконного сына остался. Отсюда и глухие периоды неуверенности Поля Сезанна, сомнения в иной законности своего таланта. Женитьба отца была связана с его карьерой. Он исправил свое общественное положение прежде, чем стать банкиром. Факт важный для Поля, потому что в 1886 году он получил в наследство от отца приличное состояние и целых 20 лет жизни смог, наконец, посвятить лишь живописи, не думая о том, как выжить. Он учился в Эксе, и его ближайшим другом в лицее был сын итальянских иммигрантов Эмиль Золя. Отец хотел, чтобы сын стал юристом,
Но Поль, ходивший на бесплатные курсы живописи, уже решил, кем он станет. Он уехал в Париж, где начал посещать швейцарскую академию на острове Сите, свел знакомство с Клодом Писаро, Жаном Батистом Гюменом, однако конкурс в другую академию, Бозар изящных искусств, не прошел и вернулся в Экс. Какое-то время он работал в банке отца, а затем снова вернулся в Париж. На этот раз, продолжая за умеренную плату посещать швейцарскую академию, он становится завсегдатаем знаменитой забегаловки художников Гербуа, где нередко можно было увидеть кумиров эпохи Делакруа и Курбе. Сезанн копирует картины старых мастеров в Лувре – Веронезе, Тинторетто, Караваджо, Креспи. Золя познакомил его с Клодом Мане, Агюстом Ренуаром, Альфредом Сислеем. У Золя же Поль Сезанн встретил и Эдуарда Мане, они стали друзьями. Но живопись импрессионистов, вернее их подход к живописи, фиксация мимолетных настроений, впечатлений на природе, пленэри, Сезанна не заинтересовала. Как и они, он был скандально чужим в мире академической живописи, но даже выставляясь с ними, он оставался самим собой, ни на кого не похожим. Вернее, он появился на полвека раньше, чем следовало. Недаром Пикассо любил повторять «я внук Сезанна». Но дозреть в буквальном смысле Сезанн мог лишь в полдневной Франции, в родном Эксе, где свет и цвет были волшебными, где нечто, проникающее ход времени насквозь, витающее в воздухе, было и живописью, и поэзией, и самой жизнью. Можно сказать, что жизнь в Провансе изменила не только его живопись, цвет, к примеру, но и все его существование. Он, наконец-то, нагрелся до нужной температуры и стал самим собой. Отшельник из Экса в последние годы жизни не только познал радость признания, но и настоящего паломничества в его дом, как художников, так и коллекционеров живописи. Однако Поль Сезанн оставил нам не только, как сказал бы Мандельштам, ворованный воздух меди полдневной Франции, но и целый сборник негромких, но точных афоризмов. Рисовать — это значит мыслить с помощью кисти, или тот, у кого нет вкуса к абсолютному, обрекает себя на спокойствие посредственности. Ну а для Пикассо и кубистов самым важным изречением Сезанна было следующее — нужно разложить природу на цилиндры, шары и конусы.
Дмитрий Савицкий. Столетие со дня смерти Сезанна. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Владимир Путин снова ответил на вопросы российского народа. Что осталось без ответа? Обсуждаем с писателем Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский парламент призвал государства Евросоюза пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. 25 октября исполнилось 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского, который отбывает 8-летний срок. В этот же день в колонию была этапирована бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Ее приговор – 6,5 лет тюрьмы. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. С инициативой провести марш выступили партии «Яблоко» и правозащитники. Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства. В Японском море спасены 11 моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Судьба 6 неизвестна. Более 1800 человек погибли в России за последние 11 лет в результате терактов. Пострадавших более 20 тысяч. Эти данные привела сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Европейский Союз предупредил Грузию, что не намерен расширять участие в урегулировании замороженных конфликтов в регионе. Президент России Владимир Путин в течение 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш сказал, что знает о недовольстве многих американцев ситуации в Ираке, где только за октябрь погибли 95 военнослужащих США. Иран расширяет масштаб работ по обогащению урана.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Михайловский. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Николай Константинович Михайловский, годы жизни 1842-1904, как-то особенно был забыт в советское время. Дело объясняется, скорее всего, тем, что большевики причисляли его к либеральным народникам. Уважали же они народников революционных, Чернышевского, отчасти Герцена. К тому же Михайловский, будучи крупнейшей фигурой русской народнической мысли и, что называется, властителем умов передового общества, имел несчастье дожить до появления в России марксизма и сделался любимой мишенью зубастой марксистской критики. Причем критиковали его все, и легальные марксисты, и, само собой разумеется, нелегальные. Против Михайловского выпустили книги, не говоря уже о массе статей, Струве, Туган, Барановский, Ильин, то есть Ленин, и Бердяев, сделавший критику Михайловского темой своей первой книги. Она называлась «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии». Но в то же время, с точки зрения марксизма, невозможно опровергнуть то построение Михайловского, которое получило название «субъективной социологии». По-другому это называлось «этический социализм». Философема тут такая. Социализм вообще этически окрашен, коли он ставит целью достичь достойной жизни для всего человечества и осуществить настоящее братство людей в бесклассовом обществе. Социализм таким образом апеллирует к нравственному сознанию людей, взывает к их долгу перед меньшевой братьей. Многочисленные социалистические попытки, исходившие из самых разных проектов, успеха не имели. Социализм как бы повисал в воздухе, не мог обрести почвы. И вот Марксу показалось, что он эту почву и точку опоры отыскал. Пролетариат в бурно растущем капиталистическом обществе, растящем вместе с собой своего могильщика. Социализм в варианте Маркса приобретал видимость строго научной социологической теории, осуществлялся или предполагалось, что осуществляется с неизбежностью естественно-исторического закона. В России марксизм сразу же укрепился по причине скорее психологической. После стольких неудач в революции он давал уверенность в ее чуть ли не автоматической, запрограммированной в истории победе. Но и противники марксизма в России, народники, были людьми, обладавшими сильными аргументами. Главным же тогдашним народником был Михайловский. Главный пункт народнической критики марксизма сводился к тому, что путь капиталистического развития отнюдь не является единственно мыслимым и возможным, тем более в России с ее 80% крестьянского населения, причем обладавшего землей. То есть в России не было того, что называлось тогда «язва пролетарства». Социализм в России уже существует. Это система крестьянских общин, и мешают его полному и справедливому осуществлению исключительно разного рода политические надстройки. С ними и призывали на борьбу народники. «Революционный в Европе, в России социализм консервативен», — писал Михайловский. «Он требует не насильственной ломки существующих общественных отношений, а сохранения и закрепления уже имеющихся». Поэтому, например, народники выступали за законодательное закрепление крестьянской поземельной общины. Конечно, не следует считать их слепцами, не видевшими уже идущих в стране процессов капиталистического развития. Но народники не без основания думали, что такие процессы носят в России характер преимущественно спекулятивный. Его поощряют власти всех рангов, греющие на этом руки. Народники отрицали объективность и спонтанность капиталистического процесса в России. И если все же они ошибались тогда, то оказались 100% правы сегодня. Богатство народов, о котором писал отец политэкономии Адам Смит, в России богатством именно народа никогда не было. Богатство в России в руках государства, то есть разного рода чиновников, служилых людей, сегодня даже и военных. Или, как писал Михайловский, капитализм в России появляется там, где деревенский кулак споется с урядником. Вот в таком историческом развороте Михайловский как бы заново приобретает немалый интерес, пусть даже ретроспективный интерес. Его субъективная социология с какой-то жестокой иронией оказывается верной на всех путях российской истории, и социализм квазипролетарский ввели сверху волей субъектов, и капитализм нынешний тем более. Опыт именно России доказывает, что никаких экономических законов нет, во всяком случае таких, какие нельзя было бы нарушать. Экономика что дышла. Лично Николай Константинович Михайловский отличался тем еще, что очень хорошо писал. Его не сравнить с унылым Чернышевским, слишком серьезным Добролюбовым или, наоборот, слишком развязным Писаревым. Михайловский был мастером легко запоминающихся определений, крылатых слов. «Правда истина» и «правда справедливость». Между прочим, это его дефиниция. Или «типы и степени развития». Европа — это низший тип на высшей степени развития. Россия, российская община, наоборот, высший тип на низшей степени. Субъективизм социологии Михайловского, этическая краска его мысли, главный аргумент находили в критерии прогресса, им выдвинутым. Таким критерием может быть только благо личности, а не, скажем, производственная мощь хозяйства. Цель истории – борьба за индивидуальность, по Михайловскому. Индивидуальность, индивидуум в прямом русском переводе, значит «неделимая». Отсюда такая формула прогресса у Михайловского.
Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых и к, возможно, полному и всестороннему разделению труда между органами и, возможно, меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность в обществе, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов.
В этом смысле русский крестьянин может служить примером органического и правильного развития. Он не включен в тотальную систему разделения труда, а все, что ему нужно, способен сделать сам, и хлеб вырастить, и делеву починить. Поэзия и философия мужику не нужна, а коли так, то она никому не нужна. Это праздная барская забава. Этот тезис, образец народнического мракобесия, как говорил Бердяев, может и должен быть оспорен. Но вот что в семье не нужно четырех автомобилей, это уж точно.
Русского европейца Николая Михайловского представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. Деревянная скульптура из русских земель, так называется большая выставка в городе Виченца, на которой побывал наш итальянский корреспондент Михаил Талалай, читает Сергей Сининский.
Несколько лет назад итальянцы были впечатлены экспозицией мраморной скульптуры, привезенной из Петербургского Эрмитажа в Тоскану, в города Массу и Карару. И плоские картины возить из страны в страну хлопотно, а тут статуи. Пусть дерево и легче камня, но все равно чужеземная выставка скульптуры – дело трудоемкое. Но оно того стоило. Если эрмитажная скульптура в Тоскане являлась продуктом итальянского резца и как бы временно вернулась на родину, то этой осенью тут увидели вещи совсем невиданные – русскую православную скульптуру. Это и несведущему соотечественнику может показаться мистификацией. Русская церковь всегда истово боролась со скульптурой. Но, как мы видим сейчас воочию в Виченце, она все-таки существовала. Проходит необычная экспозиция в барочном дворце Леони Монтанари, принадлежащем могучему банку Интеза, то есть Союз Объединения. Банк отреставрировал палаццо и сделал музеем, разместив в его стенах две собственных постоянных экспозиции. На первом этаже коллекция венецианской живописи, на втором – русская иконопись в составе 130 единиц, многое хранится в запасниках. Так получилось, что лет 10 назад дирекция банка, размышляя, как понадежнее вложить прибыль, остановилась на одной частной коллекции русских икон. Коллекция умножалась на международных аукционах, и ныне в ней исключительно шедевры, представляющие почти все школы с 13 по 20 век. Из России принципиально ничего не вывозилось, дабы избежать упреков, а то и неприятностей. Сейчас, кстати, коллекционеры икон в Италии ведут себя необыкновенно тихо. Не без влияния российских властей установлен строгий контроль происхождения икон. И несколько раз, когда владельцы на выставках не смогли предъявить квитанции об официальной покупке, иконы просто реквизировали и отсылали в Россию. Банкиры из Виченцы, будучи культурными итальянцами, чувствительными к красоте и обладая всеми нужными квитанциями, не прятали иконы в сейфах, а выставили лучшие из них на показ в своем палаццо. Более того, они стали показывать другие экспозиции русского религиозного искусства, комбинируя их с собственной коллекцией. Можно говорить, следовательно, о деятельном музее русской иконы. Добавлю, что их в Италии даже два. Второй музей, городская галерея местечка Пичолли под Пизой, возник на основе иконописного русского собрания одного итальянского журналиста, Франческо Бегацци, но это отдельная история. Художественными собраниями Банка Интеза заведует сеньора Фатима Терца, моя давняя знакомая. Сначала она аккуратно присылала мне из Виченцы пресс-релизы о культурных инициативах банка. Изысканно любезная Фатима, это католическое имя в честь явления Мадонны в португальском местечке Фатима, меня всегда уверяет в необыкновенной чести, которую я оказываю банку своим вниманием, и присылает от его имени дорогущие каталоги их выставок. Проводя эти выставки, она обросла русскими связями, перезнакомилась с нашими искусствоведами и стала в итоге заведующей музейной частью банка. Деревянную скульптуру привезли впервые. Предприятие это дорогостоящее, поэтому банкиры объединились с римским управлением культуры и выставку «До Виченцы» привезли сначала в столицу, в капиталистские музеи. Интеллектуальную и прочую поддержку оказал молодой, но активный гуманитарный фонд из Москвы с итальянским названием «Толеранца», то есть «терпимость». А теперь о самой скульптуре. Христианская церковь еще на VI Вселенском соборе в постановлении номер 100 осудила ее как наследие язычества, обаяющее зрение, расслевающее ум и производящее воспламенение нечистых удовольствий. И русская церковь старалась следовать этому постановлению. Шокированный увлечениями Петра I, Святейший Синод в 1722 году официально запретил статуи в связи с их телесной осязаемостью. Но помимо петербургской религиозной скульптуры, навеянной Западной Европой, издревле существовала скульптура народная, и в Виченцу прибыла она, преимущественно из Москвы, из Третьяковки, кремлевских музеев и прочих учреждений. Все вместе они дают понять, какими народ все-таки хотел видеть своих главных святых в трехмерном виде. Это Николай Чудотворец, в особенности популярнейший так называемый Николай Можайский, с храмиком в левой руке и с мечом в правой. Тут церковь как будто закрывала глаза на его телесную осязаемость. Затем Параскева Пятница, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский. И, конечно, сам Спаситель. Существовали целые регионы, например, Урал, где народное благочестие выражало себя именно в запретной трехмерной форме. Особенно часто умельцы вырезали скульптуры скорбящего Христа в темнице – так называемого «Спаса полуночного». В народе верили, что после полуночи статуя оживает. Вероятно, из-за таких поверий церковь и не хотела иметь в своих стенах скульптуру. Выставка в Винченце открыта до 9 ноября, а потом, уверен, банкиры Интеза еще не раз порадуют совместными проектами. Ведь и нынешняя выставка уже вторая в этом году. Летом в палаццо Леоне Монтанари была развернута более камерная, менее трудоемкая экспозиция «Храм, дворец, город в русской иконе». Интересная попытка наглядного осмысления роли архитектуры в религиозной живописи.
Записки с выставки. Эссе Михаила Талалая читал Сергей Сининский. Европейский час поверх барьеров. В Польше издана антология творчества легендарного блюзмена Тадеуша Налепы, которого называют отцом польского блюза и польским Биби Кингом. 63-летний Налепа по-прежнему один из самых авторитетных музыкантов в стране, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Когда я в первый раз услышал самый знаменитый альбом группы Тадеуша Налепы «Breakout», «Blues Breakout», вышедший в 1971 году, первое впечатление было таким. Не может быть, чтобы в социалистической Польше в 1971 году могла быть записана такая музыка. Причем речь идет не только о том, что это вражеский блюз. Здесь объяснение еще можно найти. Вот, например, мнение лидера одной из самых популярных польских рок-групп Lady Punk Януша Панасевича.
В Польше, как мне кажется, было немного иначе, чем в тогдашних республиках Советского Союза. В 70-е и 80-е годы появилось много интересных групп, которые играли рок-н-ролл, а тогдашние власти воспринимали это как некую отдушину для молодежи. Мол, пусть себе играют и ходят на рок-концерты, лишь бы не пошли на улицу революцию поднимать. Конечно, на таких концертах всегда было много милиции и так далее, но власти, по крайней мере, знали, где эта молодежь, чем интересуется и чем занимается. Для этого термин даже был «игра под контролем».
Однако больше всего на ранних пластинках Тадеуша Налепы поражает звук. Чистый, блюзовый, как принято было говорить в те времена, фирменный. Дарка Краснодемского, лидера варшавской рок-группы Радослав Столяр, в каком-то смысле можно сравнить с Тадеушем Налепой. Он упорно играет классический хард-рок, как Налепа-блюз, невзирая на моду, популярность тех или иных музыкальных стилей. Дарк Краснодемский объясняет феномен звучания группы Тадеуша Налепы в начале 70-х, во-первых, наличием хороших инструментов, которые музыкантам удалось привезти из-за границы, а во-вторых, профессионализмом самих музыкантов, ведь Налепа работал с самыми лучшими польскими блюзменами. Тадеуш Налепа в 70-е годы на свои концерты собирал огромные залы, собирает и сейчас, хотя нередко можно услышать, что его нынешняя музыка гораздо слабее того, что было написано в 70-е. Однако неугасающий интерес к творчеству блюзмена, хорошо продающиеся пластинки, выпуск антологии и присвоение ему титула «Лучшего блюзмена Польши всех времен», а в категории «Лучший блюзмен мира» у поляков победил Биби Кинг, свидетельствует, пожалуй, об обратном, говорит Марек Краснодемский.
Страшно сердце, то слыхать.
Эта музыка идет от сердца, это чувствуется, это музыка хиппи. Блюзы преобладают на сольных пластинках Тадеуша Налепы. На старых пластинках группы есть не только блюз, там пела Мира, покойная ныне жена Тадеуша Налепы. Это была музыка протеста, например, «Остров слез» о войне во Вьетнаме. Они были тогда молодыми людьми и высказывали свой протест, как могли.
Робили это в такой способ, как и могли.
Тадеуш Налепа родился в 1943 году в городке Сглобень в семье музыкантов, исполнявших народную музыку. Учился играть на скрипке и аккордеоне. Услышав «Битлз», начал играть на гитаре. Дебютировал в возрасте 20 лет на фестивале молодых талантов в Щецине, а в 1965 году основал группу «Breakout», которая в течение нескольких лет стала одной из самых популярных польских рок-групп. В самом начале у нас были типичные проблемы. Не хватало нормальных инструментов, не было где репетировать, безденежья. А ведь некоторые из музыкантов группы уже имели семьи. Однако уже после первого выступления в Жешеве о нас разнеслась такая слава, что на второй концерт нельзя было пробиться. Мы поверили в свои силы. Группу пригласили в Варшаву, в студию звукозаписи, и там мы очень понравились, вспоминает Тадеуш Налепа. Через два года группа смогла поехать в гастрольное турне по клубам Голландии. Удалось, наконец, заработать деньги на хорошие инструменты, что радикально изменило звук коллектива. В 1971 году вышел альбом «Blues Breakout», который стал переломным в истории польской рок-музыки. Две песни из этого альбома, «Когда я был малышом» и «Они сейчас сюда придут», до сих пор бесперестанно звучат по радио. Их считают за честь исполнять самые большие звезды современной польской музыки.
Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Kiedy byłem dużym chłopcem. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest.
Тадеуш Налепа в своей карьере записал 26 альбомов, большинство из которых получили статус, по крайней мере, золотых. Дарек Краснодемский, лидер варшавской рок-группы Радослав Столяр, говорит, что для современных рок-музыкантов Тадеуш Налепа остается одним из самых больших авторитетов и примеров для подражания.
Для меня, напевно. А для иных, myślę, że też.
Для меня это несомненный авторитет, да и для других, думаю, тоже. Это великолепная музыка. Каждый музыкант, разбуди его среди ночи, сможет сыграть по крайней мере 2-3 песни Тадеуша Налепы. Когда я был малышом, они сейчас придут сюда, я пойду за тобой. Это классика, которая не поддается влиянию времени, как для любого рок-гитариста Smoke on the Water или Purple. Кроме того, на большой сцене чуть ли не все исполняют кавер-версии его песен. Да я сам играл эти песни.
Сам играл.
Отыграв в Жешеве большой концерт на свое 60-летие, Тадеуш Налепа, который несколько лет боролся с тяжелой болезнью, решил ограничить свои гастрольные планы. Время от времени он, однако, выступает со своей группой, в состав которой входят сын Петр, играющий на гитаре, и вторая жена, вокалистка Гражина. Когда у Тадеуша Налепы спрашивают, не стыдно ли ему сейчас за художественный уровень некоторых композиций, которые он играл в молодости, блюзмен говорит: «Всегда найдется какая-нибудь композиция, которая сейчас звучит примитивно, но я всегда играл от души, и эти песни тоже были написаны откровенно, в них есть душа». Возможно, поэтому через 41 год после начала карьеры отец польского блюза Тадеуш Налепа до сих пор популярен, и выхода его новых пластинок до сих пор ждут.
Алексей Дзиковицкий от Тадеуша Налепа.
Ты ще наєш воду, воду і посита ходу. Już stracisz wiarę w siły swe i swe zamiary. Wtedy staniesz w progu, spojrzysz na bezkresną drogę. Pójdziesz, bo się łudzisz, że gdzieś ląd jest szczerych ludzi.
Европейский час поверх барьеров. И в завершении нашей программы европейский музыкальный календарь. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
30-й международный джазовый фестиваль в Праге откроется 26 октября в одном из самых популярных джазовых клубов столицы «Редута». Перед тем, как музыканты выйдут на сцену, с приветственным словом выступит главный патрон фестиваля – президент Чехии Вацлав Клаус, большой любитель джазовой музыки, как и его предшественник на посту главы чешского государства Вацлав Гавел. Другая фестивальная площадка не менее известна в Праге – это музыкальный бар «Люцерна» на Вацлавской площади. Фестиваль собрал джазменов из 11 стран. Среди них известный джазовый органист Роде Скотт и обладатель премии Грэмми виртуоз джазовой гармоники «Шугар Блю». Один из концертов посвящен столетию со дня рождения Ярослава Ежика, считающегося основателем чешского джаза. Песни Ежика исполнит чешская звезда Эва Свободова. А первый номер фестивальной программы – биг-бенд под управлением Милана Свободы, пианиста, дирижера и композитора. Свобода известен далеко за пределами Чехии. Несколько лет он работал, учился в Америке, много гастролировал по Европе, выступал и в России, в том числе в Московском зале Чайковского в рамках джазовых вечеров с Даниилом Крамером. Кстати, сам Крамер не раз бывал в Праге. Свобода создал свой оркестр еще в 1974 году. К тому времени он уже был дипломированным органистом, выпускником Пражской консерватории, а также философом и музыковедом с университетским образованием. Свобода признается, что интерес к философии, к максимально широкому спектру стилей и направлений был связан с поиском своей музыки. Произведения Свободы звучат в драматических спектаклях. Он автор симфонических произведений, мюзикла по книге Бориса Виана «Пена дней», балета «Маугли». Но своим для Милана Свободы все-таки оказался джаз.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. Thank you.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.